Веселый, Дыбенко, 28.
Квартира?
Обойдешься.
Чурочек?
Нет вопросов.
Поехали.
Дан, что случилось? Дан, света нет. Дан!
Я тебя съем!
Открывай дверь.
Чего?
Открывай дверь, говорю.
А-а-а.
Идем.
Никакого Сорока. Никакой клятвы я вам не дам. Замуж я пойду.
У меня ангина.
Завтра час дня.
Так я припишем сидеть дома. Ой, пожалуйста, меня сложите.
Слушай, я ничего не знаю. Мне приказано передать, я и передаю. И, пожалуйста, я тебя прошу, не опаздывай. Ты же знаешь, с каким трудом Любочка каждый раз вырывается.
Ну не могу, я даже как...
Я не понимаю. У тебя такая баба, Люба. Что ты кабинешься?
Ну мне температура 38,6.
Так это же самое подходящее. Температура для этого дела.
Я же помню, как мы дрались в детстве. Друг другу продемонстрирует свою силу. Никто не поддается. И наступает мир.
А я мира не хочу. Не хочу, я хочу войны.
Не надо.
Не надо.
Они отравят Нерку или придумают еще какую-нибудь подлость. Она же добрая собака.
Значит, не будет доброй. Значит, она должна перестать быть доброй. Значит, ты должен начать ее дрессировать. Значит, она должна быть безжалостной, должна быть агрессивной. Она меня должна защищать без команды.
Послушай, если воспитать собаку, как ты хочешь, это значит жить в постоянном страхе. Войдет в квартиру врач, подруга, почтальон, и никакой гарантии, что у нее не сработает рефлекс агрессии. Я не хочу из Нюрки делать зверя.
Хорошо. Хорошо, значит, ты хочешь, чтобы нас просто с Нюркой изувечили?
Костя, ты обедать будешь? А? Костя.
Чтобы был полный зал переаншлага, но что делать, доживем, наверное, и до этого времени, но я вам безумно благодарна, что вы пришли сегодня, и мне очень хочется, чтобы наш сегодняшний вечер был теплый, поскольку это своеобразный экзамен для меня, потому что выход на петербургскую площадку для артиста, ну, наверное, для вас это не секрет, это очень-очень ответственно. С теми актерами, с которыми я разговаривала за всю свою жизнь, работая и в кино, и в театре, мне все говорили, самые страшные гастроли, какие только могут быть, это в Петербурге. Ну, в Ленинграде сначала, а потом... Вот, и я говорю, а почему? Там самый требовательный, самый взыскательный зритель. И действительно, там потом были у нас гастроли с театром «Современника», практически там через год мы приезжали сюда, и волнение у всех было безумное, и были спектакли, с которых зрители уходили, были спектакли, и это только в вашем городе было, больше ни в каком. То есть все остальные зрители в других городах сидели до конца, досматривали. Но если в Питере кому-то не нравятся спектакли, и они массово вставали и уходили, поэтому мы всегда очень переживали и волновались. И я тоже для себя такой экзамен устроила сегодня, второй раз за всю свою жизнь решила выйти и от себя. Не то, что написал там драматург, а я очень долго репетировала с режиссером, долго играла, а потом приехала к вам и показала, что делала. Решила вот сама своими словами попробовать ответить на вопрос, почему вы такие требовательные, почему вы такие взыскательные, и понять и почувствовать. Меня, например, всю жизнь не считали ленинградкой. Я не знаю почему. Может быть, потому что были петербургские тайны, может быть, потому что была интердевочка, может быть, потому что лестница была, может быть, потому что картина «Полет птицы» снималась здесь, еще в Ленинграде, еще до интердевочки. То есть как-то очень-очень много всего было связано с этим городом. Я сижу и думаю, а почему я действительно не приехала из своего города, куда был в определенный момент отправлен мой отец военнослужащий, и почему я в Ленинград не приехала поступать. Но помню очень хорошо, когда я первый раз приехала в Ленинград. Это был 83-й год. Это был третий курс ГИТИСа, в который я поступила в 80-м году на актерский факультет на курс Владимира Алексеевича Андреева. Я туда поступила, и обмен курсами. То есть мы должны были на третьем курсе приехать в ГИТМИК, посмотреть их работы студенческие, а потом они к нам приезжают и смотрят наши студенческие отрывки и все, что мы успели сделать за эти 3 года. И когда я приехала первый раз в Ленинград, я поняла, что действительно, наверное, для души моей, для моего сердца, это тот город, в который жалко, я не приехала учиться. Мне бы очень хотелось, но я сейчас совершила самую большую ошибку, которую меня учили. Сейчас расскажу. Была картина «Плюм бум или опасная игра». Мы снимали в городе Минске и приехали на премьеру в город Минск. И я первый раз должна была выйти до картины. И всю представить должны были съемочную группу. И я в ужасе подходила к каждому и спрашивала, а что нужно говорить в таких случаях? Я ни разу не выступала и тому подобное. И мне Александр Сергеевич Пашутин, он сказал, ну выйди вот так просто, ну все равно еще зрители картину не видели, выйди и скажи, вы знаете, ну я полюбилась вам и запомнилась. Я говорю, что вы такое говорите, как я могла полюбиться и запомниться, когда это практически первая картина, и зрители ее еще не видели, значит, они ни в коем случае уже не могут меня не запомнить, и тем более нету никаких оснований для того, чтобы я сказала слово про себя, что я вам полюбилась. Подхожу к Вадиму Собчак-Драшитову, режиссеру картины «Плюм бум или опасная игра», он говорит, не совершай самой большой ошибки, никогда не говори людям, когда выходишь на сцену, что вы знаете, я вот сегодня приехала в ваш город, и когда ступила моя нога на вокзал вашего города, я сразу влюбилась в него, и что все такие женщины красивые и женственные, все такие мужчины мужественные и красивые, и вообще, значит, потрясающий у вас город, в зале полнейшая тишина. Вот я сейчас это вот про сказала про город Ленинград, где бы я хотела учиться, и тоже почему-то тишина. Но я же говорила искренне, но верно, видно, не до конца вы мне поверили. И вот, значит, все выходят, сейчас будет премьера фильма «Плюм бум или опасная игра», я стою, у меня поджилки трясутся, выходит Александр Сергеевич, говорит, я вам полюбился и запомнился по каким-то картинам, перечисляет картины, зритель вспоминает эти картины, аплодируют, его встречают хорошо, все выходят, потом дошла очередь до меня, что вот дебютантка, первый раз снималась в кино, и Вадим Юсупович, ну я придумала, что я скажу, я думаю, скажу, вот в 84-м году я закончила ГИТИС, сейчас работаю там в таком-то театре, вот это первая картина, я очень волновалась, замечательные режиссеры и тому подобное. И вдруг Вадим Юсупович, подходя к микрофону, говорит, Елена Яковлева, молодая актриса, в 84-м году она закончила ГИТИС, школу Андреева, это первая ее работа, она очень волновалась, я в ужасе, значит, подхожу к микрофону, про меня уже все сказали. И я говорю, вы знаете, вот я сегодня с поезда вышла и опять влюбилась в город Минск. У вас такие женщины женственные, мужчины мужественные, в зале полнейшая тишина, я опозорилась и ушла. Вот сейчас примерно то же самое было, когда я признавалась любви к вашему городу. Тогда, когда мы приехали, на курсе училась Лариса Гузеева. Вот тот курс, с которым мы обменивались, и нам все сказали, нам, ГИТИСовским студентам, что это вот самая, наверное, счастливая студентка у нас в ГИТИСе, потому что ее сейчас утвердил Рязанов на картину «Бесприданница», она будет сниматься с Михалковым. И мы, конечно, на нее вот такие вот глаза завидовали безумно. Лариса красивая, безумно женщина с безумно красивыми глазами, подходит к зеркалу, то, что у Гитмики в коридоре. Ее все зовут, Лариса, пойдем с нами, а мы все на нее смотрим, вот она, красавица, вот уже настоящая актриса, она сейчас будет сниматься у Рязанова в такой замечательной экранизации. И вдруг Лариса подходит к этому зеркалу, я вот очень хорошо помню, первое впечатление, значит, которое у меня было здесь, в этом городе, Лариса подходит к зеркалу, достает такую довольно-таки яркую помаду, красит губы этой яркой помадой и так сквозь зубы всем ребятам, которые стоят и ее ждут, и она так говорит: я сейчас рот сделаю и приду. И мы все думаем: господи, вот такая вот должна быть актриса. Вот, вот поэтому ее, наверное, Рязанов и взял сниматься в кино, потому что она вот такая вот раскованная, вот такая вот красивая, она себя как-то так и ведет. То есть фантастическое было впечатление, то, что творили студенты на курсе, тоже было безумно хорошо. У них был какой-то красивый такой спектакль с песнями, еще с чем-то, но было потрясение полное, когда нас, студентов московских, отдали в руки педагогу Лгитмика, который знал все преступление и наказание Достоевского наизусть. Вот, вы не поверите, просто наизусть, до запятой, до слова. Мы все купили томик здесь «Преступление и наказание Достоевского». Он говорит: откройте 78-ю страницу. Мы открывали 78-ю страницу, шли по Питеру, с того места, где Раскольников, значит, жил, и куда он шел убивать старушку. И по всему, он это все наизусть зачитывал, а мы, значит, провели. Я была потрясена, до какой степени человек знаком с этим городом, до какой степени он его любит, до какой степени можно вообще любить автора Достоевского и фанатить вот так. Но когда на следующий день он сказал, что мы завтра поедем по местам Пушкина, и мы, конечно же, побежали, купили всего Пушкина. И это было непросто, потому что в то время не так легко продавалась художественная литература, но тем не менее. И можете себе представить, он и Пушкина всего знал. И с того момента я поняла, что нужно читать обязательно Пушкина и Достоевского, ходя по вашим улицам, смотреть на Неву, которая на меня, например, такое производит непростое впечатление. Я все время думаю: ну что ж такое, вот что вот не Петербург, она склонилась над Невой, и свинцовая вот эта вот вода ее как бы тянула и тому подобное. И она меня тоже тянет, поэтому я так аккуратно хожу по набережным Невы, потому что когда засматриваешься, действительно, это глубина. Это какая-то такая вот непростая атмосфера воды. А сейчас все, это модно говорить о том, что вода имеет какую-то энергию, что она живая. И в вашем городе я это очень хорошо. Я хотела вообще начать с другого. Я хотела, знаете, еще начать. Я стояла сейчас за кулисами и вспомнила о том, что все вас боятся, актеры, и поджилки трясутся. Я думаю: ну ладно, все равно выйду и сейчас расскажу про Крючкова. И думаю: как жалко, что я не Крючков. Замечательный актер Крючков. Раньше были такие поездки, называются кинобанки. Это кинобанка такая, то есть собирается большое количество актеров, и все по 15-20 минут выходят. Такая большая концертная программа, они по праздникам и по городам ездили. И все очень любили ездить с Крючковым. Я говорю: а почему? Это я спрашиваю тех актеров, которые с ним ездили. Они говорят: ну как почему? С ним было очень хорошо. Ты выходишь, вот примерно со словами Александра Сергеевича Пашутина: я вам полюбился и запомнился, 5 минут постоял у микрофона, деньги получил и ушел. А когда Крючков выходит, ну, там, человек, который ведет эту концертную программу, говорит: сейчас на сцену выйдет артист, ну что я буду вам его представлять, вы его все прекрасно знаете. И за кулисами начинался, он все время с аккордеонистами ездил, там 3 танкиста, 3 веселых друга, зал сразу же узнавал, что это сейчас выйдет навстречу Крючков, бурные аплодисменты, он подходил под эту музыку к микрофону, подходит к микрофону и говорит: за всю свою долгую жизнь я сыграл немало сельских работников, начиная, значит, от трактористов и кончая председателем колхозов и тому подобное. Да что говорить, обратиться к экрану. И он опять начинал три танкиста, три веселых друга, он уходил, и ролик минуты на 30, все картины, где Крючков играл сельскохозяйственных товарищей. После этого он опять под музыку «Три танкиста» выходил, вставал к микрофону и говорит: за свою долгую творческую жизнь я сыграл очень много людей военных, от солдат до генералов. Да что говорить, обратимся к экрану. И еще на полчаса. Я думаю, вот так вот, наверное. Но это было... Я только один раз была на такой встрече, вот по поводу 8 марта, и у нас вот таким Крючковым был Леонов. И я вот передать и то ощущение, и ту любовь зрителя, которую зритель и испытывал к этому актеру, я до сих пор, когда вспоминаю, у меня мурашки бегают, потому что такой волны энергии хорошей из зрительного зала, ну вот редко, когда почувствуешь, и вот мне это повезло, и что я это один раз почувствовала, не имея к этому никакого отношения, просто с ним стояла один раз за кулисами, он выходил, он что-то немножко там кривлялся, показывал еще чего-то, но это было так просто, так было... наивно, так даже вот можно сказать по-детски, что когда я вот на него смотрела, у меня просто слезы текли градом, я думаю, боже мой, вот если актер за свою жизнь наконец-то добьется такой любви и такой волны любви из зрительного зала, то можно считать, что жизнь состоялась, и большего желать и невозможно, и стремиться больше не к чему. В общем, я действительно чувствую волнение, поэтому весь сегодняшний мой разговор идет не так, как я планирую, но я должна сказать, что у меня вот здесь вот будет, я болтушка страшная. Я могу говорить очень долго, меня один раз в 12 часов ночи убрали со сцены, и только лишь потому, что я поняла, что у меня уже ноги почему-то не стоят на каблуках, я думаю, как-то я сегодня что ли устала, а потом, когда вышла, я говорю, ну как, по времени нормально? Они говорят, ну да, нормально, 15 минут 12-го. И я в ужасе, значит, что я в такой степени задержала людей и ничего не рассказала про себя. Я сейчас буду пытаться рассказать что-либо, какой-то такой отчет творческий перед вами представить. А вы, я надеюсь, для того, чтобы у нас был теплый вечер, зададите мне свои вопросы, на которые мне всегда очень интересно отвечать, потому что вот уже последние 10 лет я не даю интервью. Вот здесь вот дала вашим трем журналистам только лишь потому, что, ну, как бы имею определенное уважение к этому городу. А вот то, что читаете там, если, не дай бог, это самое, то это все и из интернета, это все они приходят на творческую встречу и слушают, записывают, а потом, значит, как будто бы мы с ней сидим, беседуем или не с ним, и вот это вот все. А не даю интервью по одной причине, что почему-то, когда читаешь, не чувствуешь вот той вот атмосферы, которая у нас была, допустим, во время разговора, во время беседы. Ты разговариваешь с одним настроением, а когда читаешь, настроение почему-то из этого интервью идет абсолютно другое. То ли как-то газета не передает этого, то ли человек, который брал интервью, недостаточно был честен по отношению к своему перу. В общем, не знаю что, но мне кажется так. Я сколько себя помню, а помню я себя уже достаточно много времени, я всегда хотела быть актрисой. Я ничего другого не представляла, или думаю, если у меня ничего не получится, то я буду сидеть или в театре, или в кинотеатре, открывать билеты, стоять около входа. Спасибо большое. Вот этого я жду с большим нетерпением. Записочки. Лишь бы быть вот поближе к экрану или поближе к сцене. Я не знаю, что это такое. Мама говорит, что меня называли артисткой с детства. Я говорю, мама, почему? Она говорит, потому что когда к нам собирались гости на какой-нибудь праздник или вообще было какое-нибудь застолье, ты тут же мгновенно бежала в свой уголок, снимала с подушки накидушку, такую вот кружевную, которую были раньше, ну это же давно было, сейчас это не модно, а тогда были модные накидушечки с рюшечками. Напяливала на голову как фату, к тапочкам обыкновенным кубики клеила пластилином, тут что-то себе тоже навязывала, к гостям, которые сидели за столом, я с табуреткой выходила сама, то есть меня вот родители вот на табуретку, вам прочитая стишок, это они не заставляли делать. Для меня главное вот 3-4 человека, это уже все, это уже зритель, это уже можно выступать. И я вставала на эту табуретку и звонким, как мне мама говорит, голосом говорила, выступает народная артистка СССР Людмила Зыкина, потому что в тот момент это была самая популярная фамилия, и мне казалось, что если ты хочешь быть артисткой, то ты обязательно должна быть с этим именем и с этой фамилией. И потом начинала «Идет бычок, качается» и тому подобное, весь детский репертуар. И я вот этого не помню, а мама очень хорошо запомнила. А уже когда они стали волноваться по поводу моего дальнейшего существования и моей дальнейшей жизни, это когда я сидела и смотрела фильм «Воскресенье». По телевизору показывали. Сёмина играла так завораживающе Катюшу Маслову, что я была под впечатлением того, что происходило на экране. Телевизор маленький, рекламы нет, что вот можно смотреть хорошо, без перерыва и все эмоции впитать. И вот мой детский мозг и моя детская душа впитала вот эту вот сцену, когда Катюша Маслова прощается с героем, который ее обидел, и она там падает когтями грязь и кричит: «Уехал, уехал, и как уехал, обрюхатил и уехал, да что ж теперь со мной будет?» Ну, у меня до такой степени было видно какое-то переполнение внутри, что папа, к счастью, уходил на дежурство. И мне нужно было вот эти вот эмоции, которые я почувствовала с экрана, вот уехал, уехал, тут же как-то на что-то выложить. И папа уходит, это же счастье несусветное. И я вот как сидела около экрана, так сразу же вот к этим вот сапогам военным кинулась, обнимаю их, царапаю, трусь щекой об эти сапоги военные, пахнущие чем-то таким неприятным, черная вся, потому что там они еще и намазаны чем-то, и кричу: «Уехал, уехал», слезы льются, я чувствую, я как актриса, как настоящая, мама, смотрю на нее так, тоже на папу косяка даю, когда вот это вот и серию это продолжаю около сапог, мама зелененькая, как стены, папа тоже дрожащей рукой держится за ручку, не поймет, что со мной делать, а я, значит, кричу: «Уехал, уехал, не покидай ты меня, да на что ж ты меня покинешь, обрюхатил, уехал». Это, ну как-то все, я чувствую, вот поперло актерское такое во мне. Получив полное удовлетворение и выложившись на все 100% около этих сапог, я, значит, поднялась и покланялась, и сказала: «Спасибо большое, я лично не знаю, как вы, но я удовлетворена полностью, если меня потрясет еще что-то, то я вас буду потрясать в этом коридоре без конца». После этого мама с папой всегда сидели за мной около телевизора, то есть они смотрели не столько на телевизор, сколько на меня, и с ужасом ждали, когда будет какая-то такая драматическая сцена, потому что, в общем-то, это у меня периодически повторялось. Потом, значит, как-то я сама для себя подумала, что мне надо как-то этому учиться все-таки. Может, мне и не хватает вот этого, то, что на экране я вижу, потому что показывали очень мало. Был один канал, там «Пока дождешься художественного кино хорошего». Но была прелесть другая, показывали московские театры. прямо спектакли записанные, и это я тоже смотрела с удовольствием и слушала по радио. Я до сих пор помню интонацию актера, актрис, которые играли в «Амхате», три сестры, вот это «Дисвести, Баша, как ты божишь», это вот как-то все в нос, и так все медленно, и у меня это все в голове, и я когда читала все книги, которые приходилось читать за мое детство, я тоже читала их как бы по ролям. Я, если главный, а это я очень любила, когда главное действующее лицо в книге, это спасибо большое, женщина, поэтому мне было где развернуться, то есть если она плакала, то я плакала, если она смеялась, то я пыталась смеяться, училась по телевизору, и это все вот воплощалось сразу в книге, которую читала. И, конечно же, единственной моей мечтой было уехать в Москву. В Москву было не так просто уехать, ни родственников там нет, куда ехать, не знаешь, страшно. Воспитание еще то, в общем, советское, кажется, что, в общем-то, ты никому в этом большом городе не нужен, но, тем не менее, там были у меня, спасибо большое, мытарства всевозможные, я после школы и там поработала, и там поработала, и там поучилась, и там поучилась, я думаю, если я так буду метаться, я и так вот за 2 года после школы сменила там 5-6 мест, работы и учебы. Я ж так себя вообще не найду. В общем, в итоге, там заработав там немножко денег, на радиозаводе, еще где-то, то, что родители отложили мне, я вот, зажав кулачок, в 80-м году приехала в Москву. Программа у меня была готова. Конечно же, это воскресенье. Конечно же, это... Это Толстой, это воскресенье, это Катюша Маслова. Я выучила весь текст Толстого, там, из этой минуты, дни начался тут душевный переворот. И, конечно же, вот это вот уехал-уехал, это как вот, это как основа. С этого я начинала, а потом, значит, текст Толстого. С басней я долго не мучилась, что выучила в школе Воронеж, где-то Бог послал кусочек сыра. Все знают ее прекрасно и тому подобное. Я не знала, что нужно учить, там еще один отрывок хорошо бы выучить. Спасибо большое. Еще там басню хорошо. А стихотворение я выбрала, ну, для того, чтобы, знаете, ну, как-то поразить приемную комиссию своим разнообразием. То есть вот эта вот драма «Воскресенье», тут хохот несусветный, когда ворона каркнула во все воронье горло, и лирика, это Сергей Наровчатов, «Алые паруса». Я выбирала по длинноте, то есть мне кажется, что чем дольше я буду читать, чем длиннее стихотворение, тем меня лучше люди, которые сидят в приемной комиссии, узнают. Поэтому я 4 страницы вот это, сказками я с дочкой провожаю каждый день вечернюю зарю, запитаю там перстни красным девицам дарю, на двое на жезлого. Это пока я дойду там до «Алых парусов», это еще, но дочка мне шепчет, расскажи мне сказку поновей, там сказку, что вот это ты и мама любили в юности. И вот он наконец-то, папа, начинает дочке рассказывать «Алые паруса». Ну, до этого 2 страницы, значит, вот это вот этой замечательной поэзии. И я была готова, конечно же, это должен был институт быть, ну, то есть девочка-то не очень светлая была, а я бы даже сказала про себя темная, поэтому, когда я приехала в Москву, спасибо большое, я, конечно же, хотела в институте учиться, а институт в Москве творческий оказался только один, это Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, потому что все остальные — это школа, студия, МХАТ. Ну что, я вот прям позвоню и скажу, мам, я вот в школу поступила, или там еще написано училище, ну это же как-то несерьезно, если поступать, то нужно в институт, правда же? И поэтому я сразу в ГИТИС. Долго просила забрать у меня документы, а они говорят, это документы, это потом, когда вы уже сдадите все творческие вот эти конкурсы, 3 раза пройдете, тогда мы только принимаем документы. Я была как-то этим расстроена, обычно я же уже поступала 2 раза в институты всякие в Харькове, меня сразу убрали мои документы, а здесь почему-то не берут. Ну, в общем, первое вот это вот... первое появление в этом садике ГИТИСе, где абитуриенты столпились, и они все были такие, ну, как сказать, для меня, которая никогда не жила в таком большом городе, они казались чем-то, они какие-то все были очень творческие, потому что у них у всех были сигареты в руках. А я даже себе представить не могла, что девочка, которая только что закончит школу, она уже держит сигарету в руках. Они были как-то все накрашены, они как-то были одеты не так, как я. И мне казалось, что вот это вот то, что у них сигарета во рту, и они так нервничают, они так дымят, спасибо большое, они дымят, они переживают, они все какие-то были необычные. Я, конечно, рядом с ними была, ну, вообще просто как из деревни, но об этом я как-то вроде бы и не думала, что, ну, я думала почему-то, что потом, вот, когда я уже поступлю, я тоже такая буду. И это все, это точно так же будет, я не знаю, но мне казалось тогда. И, наконец-то, дошла моя десятка, назвали мою фамилию, нас провели в какую-то небольшую комнатку, абсолютно небольшую, под стенкой были эти стулья, мы все сели на стулья, нам сказали садиться. В этом кабинете, значит, стоял длинный стол, сидел какой-то мужчина в очках и за бородой, причем очки у него были с темными стеклами, не видно было глаз, но пока до меня там дошла моя очередь, я поняла, что этот, наверное, человек, который вот с бородой и в темных очках, он, наверное, тот самый главный, потому что с ним как-то все советуются, к нему нагибаются, чего-то шепчут. Этот человек вот с бородкой и в темных очках, он, когда ему что-то нравится, он вот так вот потирает ладони, начинает себе вот эту вот бороду как-то вот так делать, раскачиваться. Я думаю, мне надо добиться этого. Вот, чтобы он просто весь истер эти самые и вытергал всю себе вот эту вот бороду. Думаю, вот если я вот это добьюсь, то я точно буду учиться в ГИТИСе. Но что-то как-то я вот заподозрила, что вот басню я вот сплоховала, потому что все передо мной, там 8 человек, которые читали, все читали «Воронин, где-то был послал кусочек сыра», и вот этот вот, который тер вот это вот и дергал, он уже, когда кто-то там передо мной говорил, что я буду читать басню «Воронин, где-то был послал кусочек сыра», у него уже вот этого у него не было. Ну, я думаю, сначала же у меня все равно воскресенье идет проза, она убойная такая. Потом, думаю, может, он смягчится уже и как-то к Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Я же, может, еще и лирику там почитаю сначала. Ну, в общем, в голове сумбур, волнение ужасное, во рту пересыхает, ноги трясутся, стол стоит. Я подошла, меня спросили фамилия, что, как, почему 2 года не приезжали, не поступали, еще чего-то, чем занимались. Я все подробно рассказала, что и на заводе работала, и в библиотеке работала, и техник-картографом я стала, и на библиотечный факультет я поступила там, и тому подобное. Я все рассказала, и он говорит, с чего начнете? Я говорю, Толстой, воскресенье. Ну, это же вот какое-то вот ощущение детства. Вот я помню, я же больше вот тогда, когда в детстве репетировала, я больше это не делала, уже когда была более-менее взрослой. Поэтому это была премьера и для меня, и поэтому это была импровизация своего рода. Ну, и я, значит, вспоминаю это все. Он говорит, пожалуйста, воскресенье, да, Лев Толстой. Ну, я как стояла так вот на колени, как бухнусь с криком, уехал, уехал, как уехал, обрюхатил и бросил, головой бьюсь о пол, царапаю вот эти вот доски, занозы. С плачем, вот это, в смысле, заплакать проблем никаких не было. Во-первых, было очень больно коленкам. Во-вторых, занозы тоже давали о себе знать. Я разрыдалась, тушь была ленинградская, за 40 копеек. Вот это вот когда, да, и когда вот булавкой вот так вот, и когда вот такие вот ресницы, И мгновенно, если слезы попадали на эту ту, что ты был разукрашен, просто я пока по пол билась там с прямой речью Катюши Масловой, уехал. Я-то как это для себя придумала, что я буду биться об сцену и этот драматический момент, я там, а когда буду медленно вставать, и вырастать над ними, вот этот вот текст Толстого как раз и будет хорошо звучать. С этой страшной минуты в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она стала тем, чем была теперь. С этой страшной минуты она перестала верить в добро. Я, значит, вырастала, да? И мне казалось, что это должно быть очень эффектно, когда человек весь в слезах, и это какой-то патриотизм в этом есть, в этом можно даже разглядеть Зойку Космодемьянскую, если, ну, как бы, ну, в смысле актерских каких-то дел, правда же? Ну, тут, когда человек... Я вот вырастала, ну, и вот когда я там билась, я же стала... А я для себя представляла, поскольку... что такое сцена, не очень хорошо, знаешь, все время работаешь крупным планом, как в кино, я же училась все время, спасибо большое, у экрана, и поэтому я когда поняла, я думала, что когда я подниму голову, я увижу глаза, и глаза в глаза буду говорить вот этот вот уже авторский текст Толстого. Ну, получилось, что я когда падала, я не обратила внимания, что там стул. Они же за столом сидели, я оказалась у них под столом. И вот этой вот прямой речи моей они как раз и не видели. И я когда стала поднимать глаза, я вижу только одни ноги. Я думаю, а как же мне быть-то? Они же лица-то моего не видят. И я попыталась, значит, с текстом вместе поднять голову, ну, туда, где вот столешница, и увидела над собой вот этого вот, который с бородкой, который в очках. Ну, им для того, чтобы меня хоть немножко увидеть, им пришлось встать. Я так понимаю, что за это они должны быть мне благодарны, потому что они же долго сидят, они же сидят с утра до ночи, никто их вставать не заставил, одна я. И по мере моего вырастания над столом, значит, да, по мере вырастания они тоже выпрямлялись и садились вместе со мной. И вот к моменту, как я закончила прозу, все сели на свои места. Тарасенко, это я потом узнала, это потом будет уже моим педагогом в ГИТИСе, педагог по актерскому мастерству, вот этот вот с бородкой, он вот это делал. То есть ему что-то понравилось во мне, и он говорит дальше, и вот черт же меня дернул, не лирику вот этого Сергея Наровчатова, я говорю, басня, вот просто вот, ну, не знаю, вырвалась. Он говорит, какая? Я говорю. Он говорит, понятно. Только возьмите стул и отойдите к стенке. А это я и кино старшая сестра смотрела, и книжки какие-то там читала. Я знала, что если они ставят рядом со мной там стул или еще чего, то они, ну, просто смотрят на мою фактуру. Ну, как я буду вместе с мебелью на сцене смотреться, в смысле, ну, там, на героиню я тяну, или там какое другое амплуа, там, еще чего-то. Я подошла и думаю, ну, я же уже же, я все видела это, я знаю, и басня у меня к этому стулу, других-то они не просили стул взять, и к сценке отойти, очень подходящая. То есть, я думаю, когда я буду вороной, я же вот раз вскочила на стульчик, да, а когда лиса близёхонько прибежала, я так ловко, значит, соскочу и вокруг этого стульчика. А потом, когда опять ворона, я, ну и начала я это все, и вот нога одна, так хорошо, это самая ворона, где-то бог, говорю я с интригой. И залезаю, значит, пытаюсь залезть. И когда вторая нога уже встала практически на краю стула, этот стульчак, он подо мной как-то подломился. И, в общем, я туда провалилась, а ноги хорошо остались снаружи, потому что если бы это... Ну, а мебель в аудитории актерская очень расшатана. И я же этого не знала. И то есть ворона, она у меня сразу провалилась. фразе «Лис да Кубиду, лиса близёхонько бежала», я выковыриться оттуда самостоятельно не могла. Но, глядя на Тарасенко, я поняла, что это успех. Потому что вот это вот было без конца, вот это вот было без конца. Было больно, честно скажу. Но самое позорное, то, что невозможно вылезти. Я думаю, господи, Лена, ну вылези хотя бы к концу басни. Мораль, конечно, такова, но вылезти бы хорошо. У меня не получилось, меня вытаскивали два помощника Тарасенко. Я была в шоке небольшом и, значит, говорю, ну а теперь лирика. Он говорит, нет, спасибо большое, не надо, приходите на конкурс. Я не поняла, что это такое. Когда уже вышла и тоже зачитали мою фамилию, я никак не могла понять, что это такое, приходите на конкурс. Там, значит, какие-то фамилии называли это, значит, еще на один отборочный тур, еще какие-то фамилии на этот, а это сразу на конкурс. У меня оказалось огромное количество свободного времени. Я, конечно, гуляла по Москве и думала, как, что такое конкурс и что мне нужно сделать. Повторить этот подвиг, который я совершила, но это же надо, конечно, и стульчик как-то подпилить и тому подобное, потому что где же я второй такой удачный стул найду. Ну, в общем, я, честно скажу, в мыслях был Бардакова полный. Когда я пришла на конкурс, это уже была сцена. В ГИТИСе в основном здании, небольшая сцена, три ступеньки, сидела уже большая приемная комиссия, это все педагоги, спасибо большое, все педагоги актерского факультета сидели, очень много преподавателей и тому подобное, актеров много сидело, молодых, но уже известных. И опять моя десятка, опять называют мою фамилию. Надо было подойти к столу, где сидел уже Владимир Алексеевич Андреев, и опять какие-то вопросы, а потом говорит, ну, пожалуйста, идите на сцену. И я иду на сцену, тут это три ступеньки, и это уже абсолютно другое, это же не под столом валяться, это я думаю, господи, я сейчас прямо вот на сцене смогу все сделать, то, что я в мыслях фантазировала и думала, и надо же было такому случиться, я подошла там, на вторую ступеньку уже ногу подняла, а Владимир Алексеевич говорит, начните с Толстого. А для меня просьба педагога – это закон. Я вот со второй ступеньки как вот так вот уехал, как уехал, и в углу я весь этот монолог вырастая, значит, это все прочитала. И эффект был, потому что мне говорят, все, спасибо большое, больше ничего не надо. Я говорю, как о басне. А Андреев хихикнул и сказал, я уже наслышан про басню, спасибо, не надо. Я говорю, мне лирику не надо? Они говорят, нет, не надо. Я говорю, ну как вы же вот просили и петь, и танцевать, и этюды какие-то просили там сделать, мол, ты как жонглёр. А мне ничего, только вот одно уехал, опять в углу поплакала, и самое, даже на сцену не дали выйти. Ну, в общем, я поняла, что это, наверное, они надо мной просто поиздевались, что как будто бы вот этот вот Тарасенко, он просто, ну, как, ну, надо же оттенять хороших студентов плохими, правда же, абитуриентов. Ну, и вот, я думаю, наверное, меня вот для оттенения, ну, и тем не менее, значит, случился такой момент, что сказали, результатов конкурса нужно ждать где-то около 2-2.5-3 часов. Кто-то остался в скверике, я пошла в повторный кинотеатр, это совсем недалеко, так мимо Маяковки пройти, налево там был повторный кинотеатр, а смотрю, написано «Сталкер», Тарковский. Думаю, ну какая мне разница-то, я понятия не имела, ни что такое «Сталкер», ни что такое «Тарковский». Купила билет, сидела чуть ли там, ну, у нас было 10 или 12 человек в маленьком этом повторном кинотеатре, потому что это был день, все были на работе, днем в театр, в кинотеатр мало кто ходил в то время. И я как окунулась в этого Тарковского, Сталкера, я ничего не понимала. Я понимала, что это просто до такой степени искусство, и до такой степени оно какое-то мое. Хотя я ничего не понимала. Я не понимала, что это такое, для чего это все нужно. Я понимала просто, что все актеры безумно хорошо играют. Я поняла, что это все как-то продумано. Каждая капелька воды, каждый вот хруст, это все вот для чего-то. Я просмотрела, как, я не знаю, как что, эту картину. Говорю, до конца, конечно же, ничего не поняла. Я даже фамилию этой режиссера потом уже выучила, я как-то так. И вышла. И думаю, я же вот после этого что-то здесь делала до этого, до просмотра кино. А, действительно, я же должна идти и смотреть, есть я в списках или нету. Я в таком состоянии под этим впечатлением я пришла в ГИТИСу, висит бумажка, на бумажке написаны фамилии, я нашла свою фамилию. Почему-то ничего внутри не почувствовала. Вышла какая-то женщина в брюках с сигаретой, в руках уже довольно-таки взрослая, но с сигаретой Ирина Ильинична Судакова. Это потом я уже узнала, старейший педагог ГИТИС, который потом у меня преподавал актерское мастерство. Она чего-то мне сказала, меня повели куда-то в деканат. Забрали у меня документы, и Ирина Ильинична сказала, что эта девочка мне нужна, взяла какой-то красный карандаш и на папке с моими документами поставила красную галочку. Вот все, что было. Сейчас тебе нужно готовиться к истории, и тебе сейчас нужно готовиться к сочинению. Я помню, что я сказала, мне это будет непросто сделать по одной простой причине, что я два уже года как не в школе, а история, как известно, это даты, это и еще что-то. Я, конечно, помнила что-то, но не до такой степени. Мне нужно было срочно готовиться, я попыталась это сделать, у меня, конечно же, это не получилось. Ирина Ильинична сказала, не переживай. Я говорю, в каком смысле? Она говорит, первое сочинение, ты сядешь в аудиторию, тебе педагог раздаст чистые листочки, через какое-то время подойдет другой педагог, ты попроси еще листочки, они тебе дадут написанное сочинение. Ты перепиши. Так как, то есть блат. Все так и было. Я сидела, высунув язык красивым почерком, пыталась это все аккуратненько переписать. Потом ко мне подошла еще один педагог, говорит, ты что делаешь? Ты сделай хотя бы 2-3 ошибки, потому что это сочинение там абитуриента, который поступает на там, театроведа. Это значит, ну такое очень неправильное, хорошее сочинение. Артист такое сочинение написать. Будущий артист такое сочинение написать не может. Я попыталась там сделать какие-то ошибки. Наступил страшный день истории. Я говорю, а с историей что будет делать? Ирине Ильинична, она говорит, то же самое. Заходишь, берешь билет, садишься, готовишься. Когда подходит твое время, ты садишься к столу, зачитываешь довольно-таки громко, ну, чтобы и не мешать людям, которые готовятся к экзамену, зачитываешь вопрос. А после этого начинаешь журчать. Я вот это слово запомнила навсегда. Я говорю, что значит журчать?